Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Готов ответить на любые ваши вопросы. Михаил Синелевич, Борис Балцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. Тема у нас очень интересная, называется «Наука Каббала и религии. Причины возникновения». Много подключений, как всегда, переводы на все языки. Задавайте ваши вопросы, будем вне очереди их как бы помещать. Пока есть вопросы. В общем, тема широкая. Такая. И вопрос, ну, я бы задал вот такой, просто мне нравится этот вопрос. Анастасия из Днепропетровска спрашивает, почему человеку, в отличие от ящерицы, с испокон веков нужно во что-то верить?
А потому что у него неизвестно завтра. У животных такого вопроса не возникает.
У ящерицы такого вопроса нет.
Нет. Что будет со мной завтра, она не ощущает. А если даже есть такие животные, которые заранее накапливают в себя еду на зиму там, и так далее, то это инстинкт. Это не потому, что им страшно, что будет завтра, надо запастись чем-то.
То есть берлогу он затаскивает потому
Все
что...
Все только по инстинкту. А у человека этого инстинкта нет. И есть, наоборот, ощущение завтра, будущего, будущей смерти когда-то.
Тревожное.
Да, и все это вселяет в него тревоги, страхи, сомнения. В общем, целый мир такой сумрачный в человеке образуется из-за неощущения будущего. И вот это отсутствие ощущения будущего вызывает всевозможные в нем потребности восполнить это отсутствие ощущения будущего. Или подставить себя под веру в кого-то большого. И тогда, по крайней мере, я надеюсь на его милость, на его сострадание, на его доброе отношение ко мне. Или я буду его задабривать, он будет ко мне добро относиться, или вообще он добрый. Вот.
Даже если это образ какой-то, да, даже если это не...
Неважно что, главное, что если я не могу властвовать над своим завтра, то кто-то может, значит, мне надо быть с ним в хороших отношениях. С этого возникло обращение к природе, к солнцу, к дереву там и так далее, и затем религии. Так что они необходимы человеку, а у животного потребности в этом нет. Вот я отвечаю только точечно на ваши вопросы, а вы меня спрашиваете тоже точечно, если как-то вам кажется, что я недостаточно ответил.
Вот дальше немножко в том же направлении. Станислав из Киева говорит, вера, сила мысли людей во что-то создает матрицу реальности. Или сама матрица реальности природа создает необходимость веры. Вот он так спрашивает.
Нет, я уже сказал, необходимость веры, она именно в том, что человек не знает, что будет с ним через минуту, через день, через там еще какое-то время. И это будущее его пугает.
Но эта матрица его к этому пододвигает.
Какая матрица, я не знаю. Просто тут ощущение неизвестности будущего. Все. Я отвечаю конкретно, чтобы не возникали еще лишние вопросы на то, что никто не понимает мой ответ.
Хорошо.
Вопрос Влад из Москвы. В чем положительная роль религии в истории развития человечества от животного состояния к человеческому?
Ну, во-первых, надо сказать, что религия, она возникла, я думаю, с возникновением древнего человека, когда он вылезал из своей там пещеры и был похож еще практически на обезьяну, но уже было в нем что-то человеческое. Вот тогда у него это при переходе от обезьяны к человеку есть промежуточное состояние между животным и человеком – это обезьяна. И как только обезьяна начинает превращаться в человека, у человека, у этого, который только-только поступенчато выходит из состояния обезьяны, у него возникает потребность в вере. Потому что это и отличает человека от животного, то, что ему неизвестно завтра. У него присутствует этот вопрос – а что завтра? А что потом? Что с моей жизнью? В чем ее цель? И хотя это возникает очень-очень примитивно, сумрачно, внутри таких глубин сознания и даже подсознания, но все равно именно этот вопрос, он и отличает человека от животного.
То есть можно сказать, что религия, она, в принципе,
религия
развлекала человека.
Религия родилась вместе с человеком.
Развивала его.
И развивала его, и он развивал ее.
Вопрос о многих религиях, Оля из Львова. Является ли множество религий следствием роста эгоизма? Если это так, получается, что это закономерный процесс.
Нет, множество религий, они не являются следствием роста эгоизма. Наоборот, в древние времена, когда не было такой коммуникации между народами, то каждое племя поклонялось своим тотемам там и так далее, святым и по-разному, и каждые люди, и каждая семья и так далее. Мы это даже видим из Древней Сибири. Вот, можно заехать во всякие места и увидеть там такие домовые, а тут такие, там вурдалаки, бабки и так далее. Так что это не рост эгоизма вызывает в нас рост количества религий или верований, можно сказать. Нет. Это наоборот, я бы сказал. По мере роста эгоизма, люди начинают больше общаться между собой, и тогда их все религии, верования всевозможные, они унифицируются. И возникает уже какая-то общая платформа. Они перенимают это друг у друга. Это второе. И третье – то, что затем возникла уже мировая религия – иудаизм, а затем из нее христианство и ислам.
Вот сообщество «Спроси каббалиста», соцсеть Facebook, Сергей Коноваленко. Насколько я понимаю, каббала предлагает познать Творца осознанно, а религия – верить.
Да, это большая разница. Потому что каббала – это наука. Она не имеет к религиям никакого отношения. Она занимается исследованием природы. И она объявляет Творца природу. То есть природа является Творцом.
При этом Баля Сулам говорил, что человек может оставаться в своей религии и в то же время заниматься каббалой.
Не заниматься каббалой.
Да, там
не
по-другому.
Не заниматься каббалой. Имеется в виду, что человек может оставаться в своей религии и при этом участвовать в общем исправлении человечества.
А вот так.
У меня есть цитата, это из последнего поколения. Баля Сулам пишет так. «Религиозные нормы всех народов прежде всего должны обязывать к отдаче к ближнему в форме возлюби ближнего своего как самого себя, чтобы жизнь близкого предваряла собственную жизнь». И не мог получать от общества больше, чем товарищ, который не преуспевает. И такая всеобщая религия предназначена для всех народов, которые войдут в рамки альтруистического общества. А кроме того, каждый народ может следовать своим традициям, религиозным предписаниям, и ни один народ не может вмешиваться в дела другого.
Да, но тут проблема в том, что я бы не хотел в это углубляться, что Баля Сулам называет религией только каббалу. А остальные религии он вообще не называет даже словом «религии». Это для него верование. Вот я не думаю, что надо путаться в этом.
Ну, каббала, он говорит, имеет в виду свойство отдачи, да, в человеке и так далее. Вот это он как бы называет религией, да, развитие этого свойства. Или все-таки...
Я не хочу слышать каббалу как религию. Я не хочу путаницы, поэтому вы не лезьте в это. Иначе я перестану отвечать на ваши вопросы. Вы будете меня путать и будете путать всех зрителей.
Хорошо.
Значит, есть исследование природы, как это диктует нам наука каббала, физика, химия и другие науки. Каббала – это основа всех наук, заразилась еще до всех их, как основа исследования общей природы, в которой мы находимся. Нет там никакой веры. Слова «вера» в каббале нет. Есть отдача, есть получение, два свойства, и как человек может правильно в себе их соединить. Вот и все.
Да, здесь я все-таки вынужден сказать, потому что мы, когда читаем статьи Рабаша, там на каждом втором слове есть слово «эмуна», «вера». И поэтому надо как-то это объяснить все равно.
Да, нас так спрашивают. Вот, вера – это свойство отдачи. То, что называется в каббале. И неправильное ее употребление в нашем мире этого слова «эмуна», которое трактуется как с закрытыми глазами я принимаю нечто неизвестное за факт.
А как это в каббале вот называется? Допустим, вот человек, который начинает изучать, ему говорят, что есть там, допустим, ацмуто, какая-то часть непостигаемая, есть творец.
А это,
равно, это надо же как-то верить в эти все.
Нет, не верить.
Есть максом, за максомом.
Нет,
что это как-то называется?
Духу. Ни в коем случае не верить. Он это принимает как предположение для своего дальнейшего раскрытия.
А, то есть это гипотеза.
Это гипотеза для него лично. Для остальных она уже не гипотеза, а факт.
Окей. И такой интересный вопрос. Вот атеизм – это тоже религия?
Атеизм – это религия, да. Это вера в то, что высшие силы не существуют. То есть, что значит вера? Вера – это значит, что я принимаю как данность то, чего я доказать не могу. И поэтому она может быть у каждого своя и меняться в течение жизни у одного человека.
Причем я верю от начала и до конца. То есть у меня нет такого, как гипотезу, я предполагаю что-то, я верю во что-то, и потом это я проверяю и получаю какой-то результат.
Ты предполагаешь, ты принимаешь это как в начале, как условие, которое требует затем доказательства. Угу. Так мы и делаем в математике. Я решаю какие-то уравнения, я принимаю за начальные условия такие-то условия, связи и так далее, и с их помощью решаю уравнение, из которого я уже начинаю понимать, что за это начальное условие я принял как аксиому. Предположение.
Это интересно, что, ну, если можно доверять данным в интернете, всего лишь 2% в мире вообще атеистов, 98% людей все-таки верующих каким-то образом относят себя.
Я не знаю, что значит верующий. Любой человек, он верит, потому что если я говорю тебе, давай встретимся через неделю, значит, я верю, что через неделю мы с тобой сможем встретиться. Это уже наличие чего-то в будущем.
Не, имеется в виду веру.
Чего нет у животного.
В будущий мир верят, в высшую силу, по-разному, может, ее называют, что есть что-то, что выше человека, что нас создало.
Да, вот это весь вопрос в том, что значит верить, к чему меня это обязывает. Понимаешь, если ни к чему не обязывает, то я не знаю, как можно называть это вера. Вера – это все-таки сила. Сила убеждения, которая существует во мне и которая мне помогает преодолевать какие-то сомнения, пустоты в жизни. А если это просто так я говорю, и мне это совершенно не добавляет никакой силы в жизни, то я бы не называл бы это верой.
То есть вера – это то, что добавляет силы в жизни?
Конечно. Да.
Поэтому человек и верит именно.
Да. Вера – это то, что замещает отсутствие знания.
Понятно. Но все равно исходит из того, что, как вы когда-то говорили, из страха смерти, да? Все время вот это вот состояние.
Все исходит не из страха смерти. Страх смерти – это в частности. Угу. Все исходит от незнания завтра, которое в нас существует как желание, как хиссарон.
А когда завтра не
пугает? Потребность.
А когда завтра не пугает человека? В какой момент?
Я бы не сказал, что это не пугает. Просто человек иногда закрывает это завтра, не думает об этом. Ему так хорошо сегодня. Принял какую-то пилюльку, наглотался какой-то травки, там накурился, или забылся там в каких-то наслаждениях своих. Смотрит какой-то красивый фильм там или из чего, так у него в это время отсутствует волнение за будущее. Но это к чему мы прибегаем. А в принципе постоянно, как сделать, таким образом человечество изобретает какую-то высшую силу, которой оно поклоняется, отдает должное, умиротворяет. И эта высшая сила уже, она как считается, что она уже владеет моим будущим и обеспечит мне его в добром виде.
Что наука Каббала говорит о завтра? Вот как она?
Наука Каббала говорит о завтра, что завтра человеку... Завтра имеется в виду даже через секунду.
Да.
Оно абсолютно неизвестно. И действительно, это нам неизвестно на самом деле. И наука Каббала отрицает высшую силу, которую можно задобрить. Она говорит, то, что ты имеешь, ты имеешь.
Реально,
вот и реально. Все. Реально, материалистически так, что просто да, больше некуда.
До боли.
Это очень выглядит, может быть, резко, жестко и жестоко, но это ставит человека в вопрос, а что же дальше, если такое отношение дерматистическое к миру? И тогда наука была говорит, а вот мы его раскроем, это будущее. Ты будешь видеть всю перспективу и будешь видеть, как правильно двигаться по ней.
Вот Давидов спрашивает из Лондона, если наука, из Каббала наука, что говорит Каббала о магии? Например, есть такие люди, экстрасенсы, которые помогают людям, это же неплохо.
Мы плохо или хорошо мы не говорим, так же, как религия. Опиум для народа, одни говорят, а другие наоборот, неважно. Так, так что плохо или хорошо мы не критикуем, мы не говорим об этом, не оцениваем. Магия – это манипуляции подсознательным объемом в человеке. И магии, всевозможные, как они по-русски называются?
Чудеса всякие, да?
Ну да, всевозможные
обряды.
Мистические, знаете, ну не мистические, а психологические тренинги всевозможные и так далее. Это все имеет место быть, потому что психологический внутренний мир человека, он очень обширен, не выяснен. И поэтому этим люди пользуются.
И хрупок очень, хрупкий.
Да, очень хрупок. Человек очень вообще слабое существо в этом. Но что можно сказать? Если можно таким образом психологически воздействовать на человека добрым путем, но именно добрым пониманием точно, как это действует, то тогда можно, чтобы успокаивать его, допустим, выводить из всяких стрессов.
Это уже психологически так.
Да, это вот это я подразумеваю. А все остальное, фокусы, это цирк.
Говорили много про веру. Как раз два вопроса из Ютьюба. А как же вера выше знания, то, о чем мы говорим, часто звучит на уроках?
А это отдача выше получения. Называется вера выше знания. Запишите это так и всегда пользуйтесь правильным переводом.
Знание – это всегда получение, это килим каббала.
Знание – это получение, то, что я получаю в моих килим, да? А вера – это свойство отдачи. То есть я могу получать в мере отдачи.
Интересный вопрос. Юлия из Твери говорит так. Если люди в большинстве своем разочаруются в своих религиях, не станет ли миру еще хуже? Что будет ограничивать их от взаимного уничтожения беспредела?
Нет, религии не должны пропадать просто так из мира. Ни в коем случае. Вот то, что проявил Борис, приводил изречение из цитаты из Баля Сулама. Даже в таких продвинутых наших движениях вперед, пока полностью не раскроется все мироздание, в абсолютно полном виде не раскроется Творец, каждому человеку и всем вместе до тех пор есть место для веры в том виде, в котором люди это понимают, то есть для религии, и они должны существовать. Каббала ни в коем случае не задевает никакие религии. Если человек это создал, ему это необходимо.
Иначе это просто бы люди вообще, беспредел бы был вообще в мире, так, если бы не было религии?
Ну, во многом, конечно, да. Потому что религии все взяли свое начало из каббалы, основой которой является возлюби ближнего как себя. Каббала действует так, что она призывает к этому, ведет человека к этому, а религии, они говорят об этом, но на самом деле, к сожалению, разобщают всех и вся.
Вот такой вопрос из сообщества «Спроси каббалиста». Карлен Хачатурян спрашивает, зачем были написаны Талмуд и Зоар, ведь в Торе есть заповедь «не добавляй и не убавляй». То есть зачем было еще вот эти…
Разъяснения.
Да, комментарии были написаны. Почему недостаточно просто Тора и все?
А это не значит добавлять. Просто я не могу понять Тору вообще, если буду ее читать без объяснений. Талмуд я не смогу понять вообще… Ничего из взаимодействий разных частей природы, если у меня не было бы этой книги. Потому что, на самом деле, Талмуд объясняет взаимодействие людей между собой на неживом, растительном, животном и человеческом уровнях. Только он описывает это во всевозможных картинах таких из нашего мира. А на самом деле говорится все о внутреннем мире человека. Но я бы этого не понял. А внутренний мир человека, у меня нет много слов. А когда это описывается в виде какой-то театральной постановки там, или чего-то, то я могу это понять.
Вот как раз по этому поводу вопрос.
Петр... В этом все искусство. Вообще все выражение человека.
Петр из Воронежа спрашивает как раз об этом. Что такое воскрешение мертвых, которое запрещено в Торе и Библии? Вот как раз так читается, если впрямую читать, там... Ну...
Что, запрещено воскрешение мертвых?
Ну, вот он так пишет.
А кто может, чтобы это было запретить кому-то?
Я не знаю, но он пишет, что так написано в Торе.
Это надо хорошо понимать. Никто не запрещает воскрешение мертвых, потому что такой возможности человеку не дано. А то, что подразумевается под этим в Каббале, это воскрешение мертвых желаний, которые называются мертвыми, если они эгоистические, и которые называются живыми, если они работают на отдачу, альтруистические. И поэтому те желания, которые из неживых, из мертвых, из эгоистических превращаются в живые, в альтруистические, называются воскрешение мертвых.
Ну вот, пожалуйста, то есть какой-то прямой текст, а под ним подтекст и глубина.
А это только таким образом все объясняется, иначе ничего нельзя понять в прямом тексте.
Поэтому и писались и Зор, и так далее, чтобы человек начал хоть приблизиться к истинному смыслу. Вот такой вопрос. Ирина Шут спрашивает, строится много храмов в наше время, означает ли это, что в людях ослабла вера?
Ну, человек строит, но, знаете, сегодня очень легко построить. Когда-то начинали строить храмы и кончали его через 300 лет. Вот такие большие храмы, как в Европе, огромные. Это 200-300 лет его строили. То есть тот, кто начинал строить, знал, что он...
Его уже не будет.
Его не будет, и его детей, и даже внуков не будет. Достроит там уже неизвестно какое поколение. Так вот строили. А сегодня это все можно поднять за полгода, за год. Так что строит... Контора строит.
Елена Веренич спрашивает, почему в Каббале так много религиозных текстов и молитвы тоже близко к религии?
Каббала – это основа. Она зародилась вообще до всех религий. Религии максимум 2000 лет. Вот. А до этого существовала Каббала и верования всевозможные. Да? Так что все тексты, то, что мы читаем, допустим, Псалмы, Экклезиаст, там, ну, все книги эти, они все каббалистические. Они к религиям не имеют никакого отношения. Их писали люди-каббалисты. Писали о постижении высшего мира, о постижении высшей силы, в исследовании ее в себе и в связи между собой и другими. Это психологически внутренний высокий практикум. И поэтому я не вижу ни одной книги вообще, которая была бы написана, являлась бы основой человечества, кроме как Каббала. Из нее взяли основы. Вы можете это прочесть у нас на сайте, изречения древних философов, средневековых философов и алхимиков, прочих и всех, о том, что все знания, Ньютона и так далее, что все знания в итоге они получили из Каббалы. Это наука. А когда пока эта наука существовала внутри народа, то все было нормально, хорошо. И из нее брали, черпали и греки, и римляне, и потом распространяли это далее в Европу. А как только народ упал с уровня Каббалы, то есть возлюби ближнего как себя, на уровень взаимной ненависти, так исчезла из народа Каббала, осталась только у маленькой группы людей. И тогда, поскольку они отключились от постижения высшего мира, они стали его себе мыслить в других совершенно рамках, свойствах. И из этого возникла религия иудаизм, а потом из нее христианство и ислам. Уже через много лет. Ну, постепенно.
Ну, так странно, все так забыто, что действительно, вот если спросите любого какого-то исследователя, ученого, историка, никто не скажет, что Авраам был каббалист, или даже тот же Моисей, и что Талмуд – это каббалистическая книга. То есть все
вот
как
только
бы,
что вы назвали.
Нам приходится как бы все заново доказывать.
Мы отрезаны от того периода 2000-летним изгнанием и из духовного, и из физического нашего нормального мира. И поэтому так сегодня все и происходит.
Считается, Каббала, мистика 13-е, там, средневековье в основном.
Ну, да. Это
нет, но контора пишет, я понимаю. Я сам, когда меня спрашивали на экзамене по философии про Каббалу, так я тоже должен был отвечать, так как это принято в философии.
Каббалиста.
Каббала возникла там в Средневековье, да, в 13-14 веках, и все основа Каббалы, первый каббалист – это Раби Моше де Леон.
Вот. Это интересно, это я не знал. Это.
Ну, а что же?
То есть вы пошли на компромисс такой.
А какая мне разница? Мне надо было получить звание доктора и все, чтобы потом можно было писать статьи везде и пропагандировать. Так я, чтобы какая мне разница сказать этим людям так или наоборот, отставить перед ними истину? Зачем? Что мне надо? Я стою там на эшафоте, на виселице, должен говорить правду с броневика? Нет.
Вы думаете, мы сможем доказать обратное? Или вообще нет смысла доказывать?
Никакого смысла доказывать не надо.
То есть,
это само
надо?
Проявится. Это само проявится постепенно в человечестве. Люди вдруг начнут понимать правильность всего этого дела. Кроме этого, мы написали об этом очень много.
То есть, в принципе, так сделано Творцом, что вот те, кому не надо, те не...
Человечество делится по так. своему стремлению к раскрытию истины на много-много-много различных ступеней. Поэтому есть люди, которые желают идти в науки, в разные, в искусство, для того, чтобы достичь самовыражения и так далее. Есть люди, которые хотят просто нормально жить, а для этого им необходима еще и вера. Но есть люди, которые точно хотят постичь смысл жизни. Они приходят в Каббалу.
А вот скажите, очень интересно, вы только что упомянули псалмы, да, и Экклезиаст, написанные царем Давидом, псалмы, и Экклезиаст с царем Соломоном,
да,
великими каббалистами. Почему вот эти книги оказались наиболее близки вообще к людям и вообще, и даже к будущим религиям? Вот интересно.
Ну, потому что царь Давид, он основа вообще всей системы исправления. Малхот. И поэтому то, что он написал в своих псалмах, это является основой обращения человека к высшей силе. И этим пользуются везде, во всех религиях.
Да.
От этого никуда не уйти, потому что Малхот – это основа всего мира. А Экклезиаст – это уже не действие, как у царя Давида, а мысль. Это исследование. Это, ну, полет, что ли. Не столько обращение к Творцу, сколько обращение к внутреннему миру человека. Поэтому... Или это ближе, или это ближе.
Наибольшее количество цитат из Экклезиаста. Огромное количество берется.
Да, но они...
Мудрость Соломона.
Да, но они как бы не к Творцу идут, а к человеку. А у царя Давида обращение человека к Творцу.
Личный вопрос Татьяны. Перед тем, как прийти в Каббалу, вы верили в высшую силу? Вам казалось, что что-то существует, что-то управляет человеком?
Ни в коем случае. Я верю только в то, что я понимаю. А то, что я не понимаю, как я могу принимать это, ну как, ну просто на веру? Или мне кто-то сказал? Вы понимаете, для этого необходимо пережить, может быть, какие-то состояния, когда у человека не остается другого выбора, и он начинает верить за неимением других возможностей укрепить себя в этой жизни, в этом мире. Но у меня такого не было. Я начал заниматься... Все можно сказать так, наукой. С 7, с 8, с 9 лет я выписывал журналы научные всякие в Советском Союзе. «Знание сила», «Техника молодежи», «Вокруг света», в общем, такого типа все. Радио и так далее. И меня совершенно к религии никакое, никак, ни в коем случае не тянуло. Я верил только в победу чистого разума. И остался верен ей.
Ну, когда вы приехали сюда, вы, да, все-таки были религиозны?
Я не религиозный был. Я ни в коем случае не пошел в религию, я пошел в обычаи. Я захотел узнать, что же такое есть в моем народе, что он придерживается уже тысячи лет всевозможных обычаев, и хотел просто их узнать. Но не вера во что-то. Это меня никогда не наполняло, и я не был верующим. Я был изучающим традиции.
А вот Румейл из Тулузы спрашивает, какова духовная природа религии? Есть же какой-то духовный корень?
Духовный корень религии – это надо почитать Бали Сулама вообще. Я опять-таки говорю, духовный корень религии – это в неизвестности будущего. Есть у человека желание знать, что с ним произойдет, и это желание он ничем не может наполнить. Значит, если он создает религию, он каким-то образом свое это желание познать будущее восполняет. По крайней мере, он не знает, но он делает все для того, чтобы это будущее было ему благоприятно.
Вопрос Нины Бакабала говорит о том, что нет греха, есть опыт. Сейчас перед праздником Судного дня только говорится о искуплении, о прощении грехов. Если грех — это недостаток веры в Творца, тогда Кабала получается тоже, ну, спрашивает, извиняется за свой вопрос, что это религия, а не наука.
Кабала ни в коем случае не говорит о том, что человек должен извиняться. Нет, ни в коем случае. И вот все вот эти извинения, все эти прощения, судный день, это все относится к самому человеку, как человек должен судить сам себя за то, что он недостаточно был добр к ближнему, и должен судить себя за то, что он недостаточно работал на то, чтобы сблизить всех людей между собой. Только об этом идет суд человека, самого человека в себе. И больше никто не судит, и больше ни перед кем давать никаких вообще отчетов. Только сам себе. И в соответствии с этим измени свое поведение.
Здесь вопрос. Интересно, что глагол молиться, он обратный, да? Лит-палель.
Да, лит-палель. Судить сам себя, да. Судить сам себя, лит-палель. Молиться.
Вот как раз о молитве. Понятие молитвы есть в Кабале и в религиях. Какое понятие в Кабале молитвы?
То, что мы сейчас говорили. Это проверь точно свои поступки, свои мысли, свое поведение и исправь их.
А что значит просить Творца? Вот просьба.
А ты не просишь Творца, ты не обращаешься к Творцу, ты обращаешься к себе. Ты обращаешься к той силе, которая в тебе находится постоянно, никуда от тебя не убегает. Вот. И эта сила, которая наполняет тебя, ты желаешь иметь с ней контакт. Вот это и есть обращение к Творцу.
Нет никого, кроме Него. Это значит, нет никого, кроме меня или какой-то моей...
Нет никого, кроме той силы, которая наполняет все творение, в том числе и меня. Я ведь творение.
А, так значит, есть какая-то сила вне меня?
Вне меня нет. И даже весь этот космос, и все это я. И все человечество – это я, это все во мне. Мы так изучаем это из постижения, как называется?
Реальности.
Постижение реальности.
А, это потому что такой раздел в Зоре написано, да, что весь мир…
В Зоре написано, но, в принципе, мы это изучаем. Так что…
Еще раз, кому обращается этот человек? Вот мне плохо, да, мне какие-то удары на меня сыпятся. Кому я обращаюсь за помощью?
К той силе, которая тебя держит внутри тебя, которая находится, ну, пусть будет проще, ладно, не столько категорично, той силе, которая заполняет все творение, ты обращаешься. Ну, назови это творец, как угодно.
Ну, система, вы говорите.
Да, это все постепенно человек выясняет в мере возникновения в нем правильных ощущений.
А это я не могу обращаться к своему эгоизму, может, я к своему эгоизму обращаюсь? Ведь во мне, кроме эгоизма, нет ничего.
Ты можешь обращаться к своему эгоизму, и в итоге что ты получишь? Если он управляет миром, то это хорошо, а если он не управляет миром? Здесь есть уже такое понятие, как вера в мудрецов. Вот это существует. Человеку для того, чтобы двигаться, надо или инстинктивно верить в папу с мамой, что то, что они говорят, это правильно, верно, и это для него как истина, он принимает это для себя. А затем, когда кончается это его отрочество, и папы с мамой уже недостаточно, то он должен принимать на веру то, что ему говорят мудрецы. Не верующие, а мудрецы. И тогда, когда он принимает на себя их высказывания, советы, он принимает это как предположение. как начальные условия, которые затем, когда он постигнет, он отбросит. Он постигнет их сам в себе.
Ну, вот как, допустим, Бальсулям пишет в предисловии к ТАСС, что есть какой-то окружающий свет, который я вызываю своим желанием, если я читаю тексты. То есть я должен верить в то, что есть какой-то окружающий свет, и он как-то меняет меня. Да, но ты... потом я это проверяю и вижу, что он действительно изменил меня.
Да, потом ты постигаешь его, ты начинаешь видеть его как не окружающий свет, а свой внутренний свет.
Вот Людмила из Херсона минуту назад задала вопрос. Все знания, которыми обладает человечество, есть только отрывочные сведения о всем творении. Это вопрос.
Нет, неправильно, Милочка. Неправильно.
Люда.
Угу. Ну, Людмила. Мила.
А, ну да.
Дело в том, что это неверно. На самом деле у нас есть абсолютное знание обо всем творении, во всех мирах, во всех временах, во всех состояниях. Единственное, что это знание необходимо раскрыть, но оно существует, и оно перед вами. А далее все зависит от вас, насколько вы сможете быть упорной, настойчивой для того, чтобы его раскрыть. Но оно перед вами, перед всеми, каждым из нас.
Вопрос учащегося питерского кампуса Станислава. Удалось ли нам сегодня заложить хотя бы фундамент третьего храма, который предстоит нам построить?
Третий храм, в отличие от первого и второго храма, это абсолютное объединение всех людей на земле. А присоединяется к ним еще потом животное, растительное и неживая природа. Это называется третьим храмом. Храмом называется объединение. Первый храм и второй храм – это были частичные объединения только одной группы каббалистической людей. А третий храм – это общий. Как и сказано, «Дом мой, дом молитвы наречется для всех народов мира». Или «все познают меня от мала до велика» и так далее. Поэтому это обязано быть. Мы видим, что кризис будет гнать нас к этому состоянию, даже через мировые войны. Но мы надеемся, что мы преодолеем это состояние сближения между собой и без войн, а только лишь развитием, распространением каббалы. Но это должно быть. Значит, третий храм – это полное объединение всех людей в мире между собой. В этом полном объединении раскрывается высшая сила отдачи и любви, которую можно назвать Творцом.
Вот интересный вопрос. Аннушка из Николаева говорит так. Когда Творец скрыл себя от всех людей, его намерением было создать условия, где неизбежно расплодятся дичайшие представления о нем самом?
Да, конечно. Ужасные состояния. Все они происходят только из-за того, что Творец скрыл себя.
И он знал, что так будет. Что
мы естественно знал. Потому что только лишь из отрицания, из противоположного ему состояния мы можем постичь его, оценить, ощутить, познать.
Вот такой вопрос. У нас скоро будут праздники. Это начинается вот сейчас Новый
через
год,
неделю.
Потом Кипур, Суккот. В общем, все эти... Как это можно объяснить с точки зрения каббалы? Допустим, если вы можете, вот первое – это Новый год, это получение крана.
Это очень просто. Давай, дорогие товарищи, это очень просто. Дело в том, что если мы говорим о каббале, то все объяснить можно очень просто. Вся проблема наша заключается в том, чтобы собрать воедино из осколочков систему, развалившуюся, называемую Адам. Так? Была система, вернее, одна душа, одно устройство, одно желание. И затем это желание раскололось на множество частей. И еще много частей. И эти желания все нам надо собрать в одно общее одно желание, каким оно было до своего этого разбиения. В этом заключается наша задача. Значит, человек, который сделал на протяжении года какие-то усилия или не доделал, он должен проверить себя. Для этого дается неделя перед Новым годом. Новый год у нас празднуется в следующий понедельник. Так? В следующий понедельник. Значит, начиная с этого понедельника, то есть с завтрашнего дня, мы всю неделю должны думать о том, как же мы провели этот год, насколько мы создали правильные основы для того, чтобы человечество объединилось вместе, в дружбе, в любви, в дополнении друг к другу. Проверка это и определение, что же я чего-то еще там не доделал, это называется слихот, то есть извинение в переводе. Извиняться нам не надо ни перед кем, просто перед собой. То есть определение того, где там я сплошал, где-то не додал, где-то не дорезал, не довесил и так далее. В направлении объединения между людьми. Я проверяю себя, были ли у меня возможности, какие, и как я их недореализовал. Это первое. Второе. Начинается затем Новый год. Новый год, то есть я начинаю новый круг календаря с определенного дня. Этот день называется днем рождения Адама. Представьте себе, что Новый год, который мы празднуем через неделю, он этот день, когда родился Адам. Что значит родился Адам? Был такой человек. И вдруг он получил такое просветление. В нему раскрылась картина управления нашим миром. И что люди должны начинать объединяться между собой. И он это все изложил в книге «Тайный ангел». И после него его ученики продолжили все эти дела. И до нашего времени. Поэтому мы празднуем день появления в нашем мире первого человека, который раскрыл эту систему связи людей между собой, как они должны быть взаимосвязаны, как они должны прийти к своему исправлению, к объединению. А далее, после этого, после того, как мы решили, что мы таким образом будем действовать, существует 10 дней после Нового года до Судного дня, когда мы четко проверяем себя, все 10 сферот нашей души, каждый день сферу определенную, и начинаем видеть, насколько мы все-таки недоработали и насколько мы должны себя исправить. И потом начинаются такие сутки интересные, называемые судный день. Это тогда, когда человек получает большой, высший свет. Я имею в виду каббалист. Ну или мы считаем, что на нас должно зайти какое-то озарение. Мы должны оценить свои поступки относительно ненависти друг к другу, отторжения друг от друга. Мы должны просить прощения друг у друга. Мы на самом деле должны сближаться, чтобы эти прощения не были формальными, чтобы они были исходили из чистого сердца. Это называется судный день. Когда мы пытаемся проникнуть во все закоулки, во все потайные места нашего эгоизма, вытащить оттуда его за ухо и просто поклясться самим себе, что мы это все исправим и приведем к объединению между людьми. А потом, после этого, есть у нас 5 дней, это уже не по 10 сферот, а 5 дней, 10 образуется в 5, Кетер Хохма Бина Зарампин Малхут, и наступает праздник Суккот. Суккот – это когда мы начинаем уже получать исправление от окружающего света, Ормакив, который светит нам через схах, через крышу, которую мы делаем сами из зеленых веток растений. И сидим в этой суке 7 дней, пока этот свет не подействует на нас полностью. Это через Хесед, Гвура, Тиферет, Нецахот, Йесод, Малхут. И каждый день мы празднуем как бы исправление каждой сферы своей души от вследствие действия этого окружающего света, Ор-Макив. И когда мы полностью исправили нашу душу, то она может получить высший свет. Поэтому этот день называется праздник Торы, то есть праздник света. И мы таким образом заканчиваем весь этот цикл осенних праздников. Вот вкратце.
Ну, мы еще будем, да, разбирать еще более подробно, когда они придут.
Мы это изучаем, каким образом мы должны действовать, каким образом устроена наша душа, какие исправления она проходит в каждый момент времени. На это существует очень много литературы, и это все описано в четких физических законах нашего внутреннего мира.
Вот такой вопрос в продолжении разговора о храме великанов Александра. Как сделать, чтобы не получилось вместо третьего храма новое строительство Вавилонской башни?
А мы ничего не собираемся строить. Эти всякие высотные здания уже построены. Построить еще на километр выше какое-то здание ничего не даст. Никакие символы эти материальные нам не нужны. Что мы построим? Вместо Организации Объединенных Наций организацию другую? Что, мы заселим ее всякими чиновниками? Мы хотим построить этот храм в нашем сердце между нами. Это самое главное. И ни в коем случае никаких внешних строений, куда человек с удовольствием бы убежал и спрятался бы от необходимости себя менять. Вот пусть он из себя сделает кирпичик, который будет находиться в строении этого храма. Кирпичик духовный.
Вот, с духовной точки зрения не может быть опасности, что снова смешаются языки, и это внутреннее построение?
Нет, мы сегодня уже пришли к состоянию, когда эгоизм нас давит настолько, что у нас не будет никакой возможности от него убежать. Он нас толкает к объединению.
Вот Prime Rus, наверное, это из Ютуба, это, скорее всего, клички такие. Вы как-то говорили, что путей к Творцу много. Что имелось в виду?
Я говорил, что много, вы понимаете. Дело в том, что даже если мы возьмем то, что говорит Тора, Библия, то есть 12 колен, каждый из которых имеет как бы свой стиль сближения с другими. Каждый человек, он отдельный. И мужчина, и женщина, и так далее. То есть есть у каждого есть свой стиль сближения со всеми остальными. Как говорится, человек – это маленький мир, угу, буквально который включает в себя на самом деле все, что существует в мире. И поэтому мы должны ценить каждое свойство человека, беречь его, ни в коем случае не вырезать, не умертвлять, ни каким-то образом заставлять его не использовать его, а только лишь искать, каким образом правильно использовать любое свойство человека.
А человек может знать, какой у него корень души его?
А вот это и надо познать. Свое место в системе Адам каждый должен раскрыть, и каждый должен вписаться в это место.
Из сообщества «Спроси каббалиста» такой вопрос. Я слышал, что ваш учитель Рабаш сказал, что у человека нет внутренней духовной работы. Если у человека нет внутренней духовной работы, то пусть у него хотя бы будут внешние рамки. Как это можно правильно понять, почему Рабаш и другие каббалисты прошлого были последователями иудаизма и строго придерживались всех традиций и ритуалов?
Ну, я не знаю, насколько строго или не строго они придерживались ритуалов, но они придерживались, потому что вообще все ритуалы, они помогают держать народ в каком-то определенном состоянии. А каббалисты думали о том, чтобы народ держался в определенном состоянии, поэтому приписали народу всевозможные действия, потому что таким образом народ не будет как стадо, которое оставил пастух, разбегаться в разные стороны. И они хотели, чтобы с помощью вот этих действий народ все-таки держал себя каким-то образом в узде. и можно было бы к нему обратиться постепенно, постепенно в каждом поколении, по мере роста эгоизма, по мере роста страданий, по мере роста вопроса о смысле жизни, и собирать потихонечку народ.
Ирина Шут спрашивает: мир внутри меня. И молитва строится внутри меня, исходя из той же силы. Та же сила, что во мне?
Да. Творец вообще на иврите называется Бо-Уре. Боре. То есть приди и увидь. Так что именно вот таким образом у нас есть отношение к Творцу. Другое условие в науке было то, что ты не обнаруживаешь абсолютно четко, не видишь, то ты не можешь назвать по имени и вообще никак к этому относиться. То есть Каббала, она относится к миру только в той мере, в которой может его раскрыть. Все остальное она не принимает ни на веру, никак.
Вот Лана Кушак спрашивает, только что вопрос задал. Является ли основы наук, которые изучают в школе, основами Каббалы? То есть, наверное, она имеет в виду, Каббала является ли их основой?
Да. Дело в том, что до появления Каббалы 5777 лет назад, раскрытие ее Адамом, так, раскрытие о внутреннем строении мира, внутренних связях всего мира и так далее. До всего этого существовали только отрывочные сведения о существовании таком вот ограниченном и какие-то вот такие темные ритуальные всевозможные обряды, и не более того. Все-таки 6 тысяч лет назад. Мы говорим о периоде, когда человечество еще было очень-очень таким начально развитым. И вот Адам, он действительно совершил в этом деле большой внутренний духовный скачок.
То есть он заложил основу всех будущих наук? Практически?
Он заложил основу всего отношения к миру. То есть мироздание, природоведение, да, отношение к себе, к жизни, к миру, к другим. То есть всю философию, человека в нашем мире.
Такой вопрос похожий. Федор из Атланты. Можно ли сказать, что мировоззрение изучающего правильно Каббалу это подобно подходу ученого, знающими, что эгоизм, через который я делаю измерения, барахлит и привирает?
Тот, кто изучает Каббалу, он начинает правильно работать с собой, со своим эгоизмом, со свойством света, то есть с абсолютным альтруизмом, и начинает с помощью этих двух сил, силы света и силы эгоизма, противопоставлять их между собой и начинает собирать из них новые формы существования, жизни, когда они сочетаются вместе, эти две противоположные силы. А человек существует между двумя ими, как средняя линия. Так он себя строит. Поэтому Каббала, она, в принципе, очень практическая наука. То есть в мере моего постижения от положительной и отрицательной силы нашего мира, я строю себя, я строю вообще мироздание, я строю вот этот храм, так называемый, связи отрицательного и положительного, и создаю такое место, которое называется «Моя душа», внутри которой я обнаруживаю Творца.
Ну вот Игорь из Кореновского спросил, какое качественное изменение происходит в человеке, который обрел, он пишет, веру, о которой говорит Каббала?
В той мере, в которой я обретаю веру, вера имеется в виду свойство отдачи, в той мере я начинаю ощущать скрытый от меня мир, скрытую от меня силу, высшую называемую Творец. Я начинаю чувствовать себя существующим в этом объеме. Я начинаю выходить за рамки времени, пространства, перемещения. То, что в высшем мире нет вообще этих ограничений. И вся моя земная жизнь, можно назвать ее животной, потому что она находится на уровне максимум неживая растительная животная. состояние. Человек – это то, что находится уже выше. Адам. Человек – это в переводе Адам. Так вот, я начинаю ощущать свою земную жизнь только как подспорье, что ли, условия для постижения высшего мира. И моя эта земная жизнь может прекратиться в любой момент, а то, что я заслужил, это остается со мной, я в этом и существую, и продолжаю и дальше подниматься, и так далее.
Вы как-то говорили, что существует в мире около более чем 3800, по-моему, вы говорили, разных верований, методик духовных, практик,
да,
и так,
да,
далее.
Да, кто-то как-то посчитал, я это слышал, да.
Вот вопрос такой, что когда есть у человека проблемы, а у всех у нас есть проблемы, вот с нами сотни, тысячи людей сейчас нас смотрят, и я уверен, что у каждого из них есть какие-то проблемы, начиная там от личных и семейных.
Mm-hmm. Да.
Ну, творец знает, как у кого человека. И вопрос такой, что автоматически ты начинаешь к кому-то обращаться. Ну, ты кричишь, внутри тебя есть что-то, которое обращается к какой-то
силе. Так обращайся, мы исследуем эту силу, которая существует кроме нас. Мы исследуем ее, это и называется творец. Я обращаюсь к нему.
Нет, так вот с чем я обращаюсь? Так вот я обращаюсь, чтобы...
Если ты хочешь обратиться правильно, ты должен обращаться к нему только за помощью соединиться с остальными, чтобы раскрыть его.
То есть в Каббале мы обращаемся, так как мы изучаем, чтобы творец изменил меня.
Да.
Вообще, в принципе, все люди обращаются, чтобы творец убрал эти все помехи от нас.
Да, чтобы изменил мир под меня.
Так вот вопрос здесь.
То, что за вопрос?
Нет, а вопрос такой, что когда, на каком этапе я перестану обращаться, чтобы Творец убрал эти все помехи от меня?
А у меня возникнут такие ощущения внутренние, очень сильные, что то, что происходит с миром, происходит вследствие моего отношения к Творцу.
То есть вы хотите сказать так, если я беру каббалиста, на него хоть там каток по нему будет ехать, он все равно к Творцу не будет просить Творца, чтобы он убрал от него помехи. Он вообще не ощущает...
Но, смотря на каком уровне находится каббалист, несомненно, смотря на каком уровне. Кроме того, каббалист проходит состояние, когда его опускают ниже, чем обычного человека.
Но за себя он не просит, так? Никогда.
Когда он в падении, он может просить и за себя, и вообще не знаю, что сделать.
Называется падение.
Это падение. Да. А вообще в состоянии в своем действенном, когда он в силах. То есть, естественно, потому что он понимает, что это так не работает.
То есть Творец ему сейчас дает какие-то удары, а он не просит Творца убрать от него эти удары, а просит только быть с ним на связи.
Да, именно благодаря этим ударам, над этими ударами, конечно. Эти удары – это благость, это помощь Творца, это забота Творца.
Так он ощущает.
Конечно. Это придет.
У нас несколько вопросов, несколько объявлений и не так много вопросов в блице, которые тоже мы сейчас...
Единственное, что тут есть проблема. Это проходит по человеку, по его близким, как они это ощущают. Через него проходит, допустим, распространение каббалы, если это каббалист. Так я за себя не думаю, но я думаю о том, как это подействует на весь мир и так далее. Помешает ли это нашему распространению.
То есть все-таки он уязвим, каббалист.
До тех пор, пока нет полного исправления, каждый уязвим. И после этого, я не знаю, не могу поручиться против Творца, все уязвимы.
А вся фишка Творца, что он неуязвим, да? Что вообще ему ничего нельзя сделать?
Нет,
да?
это свойство, которое находится выше уязвимости или нет. Это же свойство полной отдачи и любви. Что ты можешь, как ты можешь подействовать на него? Ты мечтаешь, как бы можно было бы...
Неуязвимым быть.
Быть неуязвимым, ухватиться и хватануть его.
Да, ну
это придет еще, ничего. Есть еще время.
Давай, Боря, у тебя минута.
Да.
Значит, курс «Основы Каббалы» в МАК онлайн. Запись на них открыта до конца сентября. Записывайтесь в Новосибирске. 28 сентября пройдет... мастер-класс вводный, приходите. И в Москве, кто хочет принять участие очно на нашем же вебинаре, тоже приходите, по воскресеньям работает клуб. Ну и, наверное, у нас осталось время на пожелания на неделю.
Я пожелал бы так вам. Во-первых, узнайте расписание, наше расписание на ближайший месяц, потому что это праздники, они почти месяц будут продолжаться, начиная со следующей пятницы, вот которая будет в конце этой недели и далее. в течение месяца у нас будут измененные всякие расписания. Мы утром будем начинать позже, каждый день будем заниматься там с 4 до 6 до 7 вечера и так далее. Трапезы будут часто вечером и так далее. В общем, будет много-много дополнительных уроков. Так что узнайте все это расписание. Конечно, это будет все с переводом на любые ваши языки. И мы очень-очень ждем этой встречи вместе с вами. Будем вместе участвовать в этом духовном восхождении. Ничего здесь нет, никаких,
мистик.
Не мистик и никаких традиций. Это просто мы отмечаем каббалистические внутренние духовные состояния человека, который идет по пути сближения с остальными ради раскрытия Творца. Удачи вам в этом. До свидания.